Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день, понедельник, 15:00, это значит, что с вами Теос Медиа, передача Гигзона, и как всегда мы в это время 50 минут обсуждаем новинки, старинки гиг-культуры, то, что определяет нас как людей в современном мире, то, что повлияло на наше мировоззрение, на наше культурное восприятие, и сегодня для меня выпуск вот прям вообще максимально радостный. Мне кажется, Оксана, она просто помнит про меня периодически и подсовывает что-то приятное. Кстати, Оксана Куропаткина сегодня моя соведущая. Оксана, привет.
Привет.
И, естественно, если я говорю про что-то приятное, то мы сегодня будем обсуждать дораму. Естественно, наши прекрасные южнокорейские дорамы, наши прекрасные культурные особенности Южной Кореи. Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Это уже наш ветеран. Я надеюсь на то, что наши постоянные зрители, слушатели уже узнают этого человека. Это Елена Старостина, наш штатный кореист, который у нас уже третий раз и который нам постоянно рекомендует своих коллег-кореистов. И я надеюсь, что штат твоих коллег достаточно большой, потому что корейских дорам у нас становится все больше и больше. Но в любом случае, очень радостно приветствовать тебя, очень радостно, что мы в этой компании будем обсуждать корейскую дораму. Лена, привет!
Привет! Очень рада снова здесь быть.
Я правда, мы всегда с коллегами за кадром немножко обсуждаем дорамы еще до старта эфира, всегда обсуждаем, что у нас будет. И я сегодня начала свой день с того, что была очень рада, что мы опять в этом составе, опять обсуждаем дораму и опять погружаемся немножко в специфику Кореи. И знаешь, Оксана, о чем я подумала? Что мы... С таким темпом скоро сами станем практически специалистами по Корее, по культуре, по социальным особенностям. И мне кажется, это очень круто, что мы обсуждаем не только вот этот момент гиковской культуры, не только момент того, как меняется кинематограф, какие влияния идут, но и вот момент самих культурных особенностей других стран тоже поднимаем. Мне кажется, если можно нам за это лайк поставить, то я бы себе поставила. И тебе. И вообще передача «Гигзона».
Я вообще считаю, что... посольство Республики Корея и сама эта многоуважаемая страна скоро будет нам должна за то, что мы с такой любовью относимся к ее культуре. И прежде чем мы начнем обсуждать, я скажу, что я после того, как уже посмотрела и даже, по-моему, пересмотрела последнюю серию и размышляла о том, что мы посмотрели, я поняла, что таки корейская пропаганда влияет на меня. Потому что у меня есть ощущение уважения. Уважение к этому народу, уважение к этой культуре, к этой стране, к тому, как они себя показывают, что они не рисуют такую вот совсем пафосную глянцевую картинку, что они опускают разные сложные темы. Но при этом, как правильно сказал наш уважаемый кореист за кадром, конфуцианские ценности всегда побеждают. И это так греет душу даже тем, кто ничего не знает про великого китайского мыслителя Конфуция, и мало что знает, может быть, о корейской культуре, но, тем не менее, это же какие-то универсальные вещи, это как-то откликается, а если к этому еще прибавить нежную любовь, которая так любит показывать дорамы, и спрос в целом на то, чтобы показать именно не интимные моменты, а то, как зарождается любовь, как она вообще возникает, что происходит с людьми, когда они начинают влюбляться. Вот этот момент, он очень греет душу, и не только корейцам. И да, действительно, это влияет. Я ведь сама попала в дорамскую тему, будучи большим любителем Японии, но практически ничего не зная о Корее. А теперь я боюсь, что страна утренней свежести, она теперь так потихонечку меня оттягивает в сторону от страны восходящего солнца, при том, что я ее давний и глубоко преданный фанат. Вот что делает корейская пропаганда. Ужас.
Вот мы, кстати, сегодня и обсудим на примере дорамы, которую мы сегодня будем обсуждать, почему Корея, она настолько становится всепоглощающей, почему так много людей начинают смотреть дорамы или начали уже смотреть дорамы, потому что в моей юности смотреть дорамы было зашкваром, прошу прощения. И это тщательно скрывалось. А нынче это норма, это тренд, и у меня даже складывается ощущение, что корейские дорамы, они замещают западные сериалы, американские сериалы, и выходит такой новый культ. Вот то, как это происходит, мы обсудим сегодня на примере свежайшей дорамы, которая начала выходить 3 января. И очень символично, последняя серия вышла 14 февраля, история про любовь, и кульминация у нас в День всех влюбленных произошла. Это дорама, которая называется «Мой идеальный секретарь». Просто прекрасных 12 серий, которые смотрятся на одном дыхании, просмотрела без... вот ни разу не нажала на перемотать или ускорить. Дорама, которая вникла в мое самое сердечко, потому что она мне еще в том числе откликается. Главная героиня дорамы — это такая карьеристка, женщина, которая всю свою жизнь занимается построением карьеры, построением компании, она генеральный директор, Кан Джи Юн зовут ее, и она вот всю себя положила на свою компанию, на построение карьеры, и там весь сериал начинается с того, что она такая вся работающая, невероятная, попадает в больницу в конце первой серии, и здесь становится понятно, что жить она не может без нормального помощника, без нормального секретаря. И вот находится этот секретарь, и у нас вокруг этого строится история любви. Но, опять же, мне кажется, что это та дорама, в которой история любви все-таки не самое главное. А что там самое главное, мы обсудим немножко позже. А сейчас, Оксана, Елена, какие первые ваши впечатления от дорамы? Елена, давайте начнем с вас.
Ну, для меня в первую очередь было очень интересно смотреть, как изменилось, как в этой дораме отражаются какие-то социальные изменения. И то, какие именно проблемы корейского общества подсвечиваются в этой дораме. В целом мне понравилось, что дорама достаточно легкая и позитивная, и нас не грузит этими проблемами, а нам показывают решения из этих ситуаций. И мне лично очень понравилось, очень такое приятное, не тяжелое впечатление.
Елена, спасибо. Оксан?
Ну, я когда начала смотреть... Я поняла. Это же история про меня, но это не история собственной любви. Это в широком смысле это я и человеколюбцы. Вот примерно у нас все именно так и происходит. Вот так же, как секретарь Ю заморочил совершенно голову бедному директору Кан, она уж от него отбрыкивается и шипит, и прогоняет, но ничегошеньки она с ним не может поделать, потому что окситоцин, который от него исходит, всепоглощающий, и даже она, железобетонная, никак не может этому сопротивляться. Вот примерно так у меня все и происходит. Но я уже, мне кажется, на нее похожа ближе к самому концу, когда ей голову окончательно уже задурили. И она, бедолага, уже начинает трансформироваться и под влиянием любви, что неизбежно, и под влиянием самого секретаря Ю, потом руководителя Ю в самом конце. И это действительно очень позитивная история. Очень позитивная и очень откликающаяся. Я пересматривала, бывает, когда
у Оксаны немножко пропала связь, но мы надеемся, что она скоро к нам вернется.
Хочешь посмотреть? Так, я здесь, меня слышно?
Да, слышно.
Ага, все. Это некоторое восстание машин. Опять в самый неподходящий момент. Так вот, я говорю, что мне даже захотелось пересмотреть какие-то моменты, и они, правда, очень приятные. Огромное количество тем, которые поданы совершенно незагрузно и выстроены в хорошую, красивую историю. Для меня это история, вот как с Джейн Эйр. Джейн Эйр – это история любви. Но для меня это история веры и женщины, у которой есть убеждения и принципы. Мне это больше всего откликается. И здесь мне прям было очень интересно, как Дорама проводит центральную мысль. Транские ценности я точно знала.
Так, Елена, я предлагаю, пока Оксана восстанавливает связь. Очень здорово Оксана подсветила тему того, что это на самом деле дорама не столько про любовь, сколько про какие-то более глубинные ценности. Я вообще могу честно сказать, что вот с точки зрения самой дорамы я ее воспринимаю немножко как мыльный сериал. Вот честно. Потому что сама история любви, она такая очень простая, очень банальная, конечно же, сюжетные повороты. Вот без этого вообще никак не обходится. Но мне очень интересно смотреть эту дораму с точки зрения того, какие социальные изменения я наблюдаю. Потому что, опять же, я смотрю дорамы уже достаточно давно, и опыт у меня немалый. Уже даже страшно говорить цифру, сколько это лет, но это больше 10 лет. Вот, поэтому смотрено много. И я замечаю, что в последнее время все больше и больше дорам, они перестраиваются, появляются новые типажи персонажей. И если мы говорим вот как раз-таки про моменты культурных особенностей, меня очень впечатлило то, что у нас... Вот два нетипичных персонажа занимают главные роли. Это первое, отец-одиночка, который пожертвовал своей карьерой для того, чтобы воспитывать ребенка. Конечно, у него все заканчивается хорошо. Не было сомнений в том, что главного персонажа, главного героя не будет светлого, прекрасного будущего. Конечно, он становится руководителем, но своей сущности мужчина бросает свою карьеру ради воспитания ребенка. Это очень нетипичный сюжет. Я такого, честно, не то чтобы особо видела. И второй, более типичный, кстати, персонаж, я хочу отметить, это, соответственно, главная героиня, это Кан Джи Юн, которая генеральный директор, которая такая уже взрослая, карьеристка, и это герой, за которым двигаются остальные герои второстепенные, которые строят компанию вокруг себя. Опять же, по моему опыту, чаще такую центральную роль всегда занимал мужчина, а тут женщина у нас появляется в центре. И, соответственно, опять же, две очень сильно нетипичные фигуры. Вот что такого происходит в Корее, что у нас в топ выходят вот такие персонажи, а не стандартный сын Чеболя и бедная несчастная девочка из бедной семьи.
Да, в Корее все больше складывается тенденция к успешным женщинам, которые построили карьеру, выбрали строить именно карьеру, а не семью. И из-за того, что этого становится очень много, соответственно, и начинают это показывать. Потому что, скорее всего, я предполагаю, что вот этим женщинам-карьеристкам надоело смотреть про Чеболи и бедную девушку из простой семьи, и они хотят видеть что-то, что будет им откликаться, что они сами будут... про что им будет интересно смотреть, в чем, чтобы они смогли узнать себя в главной героине. И в целом в дораме очень многие социальные вещи, изменения показываются. Вообще в целом в медийном пространстве стали появляться рассуждения, что же делать, если мужчина занимает более низкую роль, чем женщина. Как комфортно ему чувствуется. И мне кажется, дорами они очень хорошо подсветили, что он может не чувствовать себя при этом ущемленным, и что он может быть с ней на равных, и то, как он поставил на место других людей, очень тактично, очень с точки зрения секретаря, но при этом привил к свои мужские качества. То есть нам подсказывают, какой другой путь есть у корейских мужчин, и какие корейские мужчины все еще могут завоевать сердце карьеристок. И также очень много... про отцов-одиночек, что отцы могут вкладываться в образование детей, и что они могут вкладываться в воспитание, проводить больше с ними время, быть именно в хорошем контакте с собственными детьми. И очень много всяких нюансов показывается с точки зрения профессиональной сферы. То есть в Корее очень сильно ценится образование, очень сильно ценится, какой университет закончил, в каком городе закончил, какие оценки получал. Это все имеет принципиальное значение при получении работы. Но тут подсказывают, что могут вынимать уже исходя из твоего опыта и насколько хорошо ты это делаешь. И вначале герои сопротивляются, не хотят нанимать таких людей на работу, но нам показывают, что порой опыт намного важнее этого образования, что тоже новая идея для корейского общества. Ну и, конечно, бесконечно подчеркиваются всякие демографические проблемы, что нужно срочно... что дети — это замечательно, дети — цветы жизни, и нету ничего страшного. Это не означает, что вы разрушаете свою карьеру, если вы решаете, что вы хотите иметь семью тоже.
У меня, кстати, по поводу как раз-таки восприятия там неполных семей или там матерей-одиночек, отцов-одиночек, мы видим в дораме социальный конфликт, когда у нас есть два главных ребенка, и они ходят в детский сад, и там сидят мамочки, которые обсуждают, что а вот там девочка не из полной семьи, и там у мальчика вообще родители погибли. И это воспринимается так, как будто это недостаток ребенка. Вот с чем связана такая позиция? Потому что, ну, по факту, ну, ребенок же ни в чем не виноват. И это не делает его плохим, но почему-то в глазах общества это выглядит так, как будто эти дети неполноценные.
Да, к сожалению, в Корее очень большую роль имеет именно род семьи. То есть даже периодически, когда нанимают на работу, смотрят, из какой семьи человек, то есть кто его были родители, деды. И тут это, к сожалению, просто восприятие корейского общества. Если ты из неполноценной семьи, это, безусловно, находит отражение на тебе. Это более низкая репутация в обществе. И, например, не помню, где, с каким конкретным персонажем это был, но там была ситуация, когда предлагали не связываться с семьей, возможно, я путаю дораму, но, в общем, предлагают не связываться с человеком, у которого есть ребенок на руках, и найти себе кого-то лучше, кого-то другого. Кажется, директору Кан говорили, что ну, у него же есть ребенок, может быть, ты найдешь себе кого-то получше. Но она сказала, что нет, как бы я выбрала этого человека. То есть они, опять же, пытаются немножко изменить восприятие таких детей и восприятие родителей, что это нет ничего плохого в таких родителях. Наоборот, это хорошо, что они остались этим ребенком, что они участвуют в его воспитании.
И, кстати, Наташа, если ты помнишь, в игре «В пирамиду» был эпизод, когда маленькая Харин подвергается травле, и как раз из-за того, что она сирота, а значит, за нее никто не заступится, о чем дети говорят со свойственным детям прямотой. То есть, да, я именно так это тоже восприняла, что либо за тебя никто не заступится, и ты человек, который, вот тоже Лена про это нам говорила, что ты человек, который не даст полезные знакомства. А значит, именно из-за этого, в том числе из-за этого, твоя репутация становится ниже. То есть ты вроде сам лично ничего не сделал, но твой контекст тебя определяет. А дальше это уже вот как зачетка. Зачетка, которая начинает уже работать на тебя. Здесь твоя зачетка, которую не ты заполнил и не ты эти экзамены сдавал, она уже работает либо за тебя, либо против тебя. С тобой будут дружить какие-то влиятельные, авторитетные дети, твой рейтинг поднимется. С тобой не будет никто дружить, скорее всего, это отразится на тебе и на том, как ты взаимодействуешь с людьми, и дальше ты уже будешь полноценно во всем виноват. И да, вот мне кажется, что дорама старается как-то аккуратно это разбить, но мне показалось, что она это делает, ну, корейская же дорама, она это делает очень по-корейски. Значит, если у нас мужчина может быть ниже женщины статусом и при этом чувствовать себя неущемленным, это должен быть идеальный мужчина. Он должен быть идеальный красавчик. Но он даже, мне кажется, по европейским меркам, это красивый мужчина, несомненно. И она, Лен, поправь меня, она же красивая женщина, правильно, по корейским меркам? Вот, мне тоже так показалось. Вот, но он, конечно, вот прямо яркий красавчик. Вот из серии на него оборачиваются люди на улице. Если он занимает позицию подчиненной, он в этом идеален. Я так смеялась, когда он сидит ночью и осваивает книжки «Как стать идеальным секретарем». идеальным секретарем. Вот это не нормальным секретарем, как ты сказала, а идеально нормальным это нам не катит. Он должен быть идеальным. И если он отец-одиночка, он идеальный отец. Как он, обратили внимание, как он тютелька в тютельку, как он режет, вот я так никогда не нарежу, естественно, вот, а как он режет продукты, а как у него дома все организовано, схемки, то, сё, он идеален. Он идеальный отец со всех сторон, он идеальный секретарь. Но при этом, кстати, интересно, что он-то сам идеальный, и поэтому карьеристка может все-таки счесть его достойным. Но ей он говорит, тебе не обязательно быть идеальной. И она на него смотрит, как будто он ей какой-то ангел с небес, ей какое-то откровение принес. В смысле, как это? Вот, но она бы его не послушала, мне кажется, если бы он сам не был идеальный. Он идеальный и красавчик. И поэтому он разрешает ей быть не идеальной. А в конце, в 12 серии, помните, она там лежит такая, ой, я опухшая, некрасивая. Вот. И он ей, и он ее называет Кан Джи Юн, она так, в смысле? А потом она ему говорит, ну ладно, ты красивый, я тебя прощаю. Мне кажется, что вот какой-то такой механизм задействуется. Лен, как думаешь, насколько это единственный возможный вариант? То есть иначе до корейцев не дойдет, что так можно?
К сожалению, мне кажется, да. То есть корейцы очень любят эту идеальность. У нас очень много примеров таких идеальных мужских персонажей. И да, и он определенно положительный герой, который несет какую-то мораль. Поэтому да, к сожалению, мне кажется, это был единственный путь.
Мне кажется, здесь еще на самом деле есть одна очень благородная мысль, которой я надеюсь, я хочу верить в это, и даже если это не так, я буду продолжать в это верить. Мысль, которую хотели создатели заложить, потому что, опять же, насколько у меня есть знания про корейскую культуру и то, что, ну, в целом, там даже в дорамах можно было наблюдать, женщина, она как бы находится априори в подчинении к мужчине. То есть женщина должна быть идеальной во всем, всегда, вот постоянно. Она должна и работать, и за ребенком ухаживать, и дом в чистоте держать, и готовить, и вот вообще все она должна быть вот прям идеальной, а мужчина, ну он молодец, потому что он мужчина. И вот здесь вот я увидела это, что, а нет, ты тоже должен постараться и быть хорошим, и быть тоже, и работать, и готовить, и убирать, и за детьми следить, для того, чтобы у вас взаимодействие с но женщиной было тоже здоровым. То есть и тебе постараться, парень, нужно, а не только женщине. Да, еще, кстати, по поводу того, вот вернусь немножко обратно, когда мы разговаривали о том, что если ты не полной семьи, то тебе будет сложнее в обществе. Мне кажется, что дорама и здесь как бы сделала такой шаг немножко вперед, потому что, ну, мы понимаем, что Кан Джи Юн, она тоже рано осталась без матери, рано осталась без отца, и по большому счету она росла одна. То есть вот тоже такой брошенный ребенок по воле судьбы. Но при этом мы видим, что она, несмотря на то, что вот она одна, она смогла, ну, добиться прям хороших результатов. Она смогла своей работой, своим трудом, своим там позицией жизненной сформировать себе такой, ну, это даже не образ, да, сформировать у себя такую фигуру, знакомством с ней, ну, дорожат. Ее бренд используют для того, чтобы собрать деньги с инвесторов. Ну, то есть она сама справилась с тем, чтобы завоевать себе имя, даже несмотря на то, что она росла без родителей и осталась одна.
Лена, насколько это тренд? Это желаемое положение вещей? Или в общем и целом начинает что-то такое складываться? Скорее, движение в пользу личных заслуг?
Я думаю, что какое-то движение в пользу именно личных заслуг идет, но идет медленно. И мне кажется, они немножко идеализировали и показали, что нет, все возможно, все будет хорошо. Но мне кажется, на данном этапе это все еще не полностью социально поддерживаемая история. То есть, мне кажется, таким детям все еще очень тяжело, и таким родителям, если они единственные родители, тоже очень тяжело.
Кстати, про родителей и детей, мне кажется, очень показательная история, которую специально показали, это отношения в Чеболях. Вот он, председатель ВУ, тоже интересная фигура, на мой взгляд. И у него есть его отношения с покойным сыном и с прекрасным раздолбаем младшим ВУ. Вот для меня это один из самых симпатичных персонажей. Он меня умиляет. Вот, была бы я в Корее, я бы его называла младшим братом. Вот. Ну, потому что мне кажется, он такой хороший, добрый, позитивный. Он прямо такой зяюшка. Вот. И его постоянно, что он тут не соответствует, не идеален, и постоянно мордой об стол. И любопытно, как происходит их примирение. То есть отец, он такой, я так понимаю, классический чубуаль, без вот этих всех глупостей. Вот, прагматика, инвестиции, я в тебя вложил, ты не оправдал, давай до свидания, карту заблокировал. Но что-то внутри него меняется, и он приглашает сына, который совершенно, мне кажется, вообще не понял, что от него хотят, приглашает сына на обед и пытается как-то наладить с ним отношения. Вот интересно, Лен, это есть такой момент какой-то попытки старшего поколения, такого очень традиционного и консервативного, попытки идти навстречу молодежи, которая совсем не такая? Или, опять же, это скорее чаемое положение вещей? То есть мог бы реальный чеболь вот так, при таком раскладе, пойти навстречу с сыном?
Хороший вопрос. Из-за того, что я лично не знаю чеболь, я не могу сказать. Но я предполагаю, что, скорее всего, такие люди есть. Но при этом не стоит забывать, что его сын — это его, насколько я поняла, единственный наследник. То есть он заинтересован в том, чтобы у него были хорошие отношения с сыном. А из-за того, что сын вырос достаточно достойным человеком, который отстаивает какие-то свои ценности, я думаю, это имеет тоже немаловажную роль. Но, конечно, семейные именно отношения, семейные ценности имеют здесь место быть, что он хотел с ним вернуть прежние отношения просто из-за семейного чувства, как хотел вернуть себе сына. Такое тоже имеет место быть, но тут двояко. То есть мы не можем точно сказать, что это было только потому, что он хотел сохранить свою семью. Это в том числе его наследник.
А может быть, для корейской культуры и невозможно отграничить одно от другого? Семья – это социальный организм, это и твое предложение, с одной стороны, с другой стороны, и ты часть этого всего. И вот мне кажется, тоже важно то, что сказала Лена, что важно, что наследник при всех к нему вопросах человек достойный. И с конфуцианской точки зрения он человек достойный. Мы видим обратную ситуацию, скажем, в игре в пирамиду, когда Харин, с точки зрения вот эта главная злодейка, организовавшая буллинг в школе, она этим самым подставила своих родителей и приемных, и они сочли нужным от нее отречься, потому что им такая наследница не нужна. А здесь, возможно, старшее поколение тоже, может быть, отличает главное от второстепенного. То есть он видит, что хотя сын немножечко раздолбай и брутальную морду сделать не может, но он порядочный человек. Он тот, кто готов, несмотря ни на что, отстаивать свои ценности. И вот, кстати, момент с отстаиванием ценностей, ведь так делает не только младший ВУ, так делает и секретарь Ю еще до того, как он стал секретарем. И мы за кадром говорили о том, что Наташу это шокировало. Как это вот вообще, что это за наглость? То есть человек вот просто так идет к высокопоставленному начальнику, начинает с ним спорить и пререкаться. У меня отвисла челюсть, когда секретарь... Мне, конечно, мое женское сердце это согрело, я не спорю. Это я не спорю, но председатель ВУ, с которым должна считаться сама директор КАН, и ты, секретарь, ты вот так вот, чуть на него не с кулаками, и явно так вот агрессивно с ним общаешься. Он ошалел от такой наглости и сказал: а ничего, что тебе вот как-то отсвечивать не надо? А тот ему говорит: извините, если это грубо прозвучало, но спасибо хоть на этом. Но Масса секретарей, говорит он, учат, что прежде всего это мой начальник. Такой просто корейский самурай, который взял и просто отдал отпор самому главному начальнику. С точки зрения идеала, насколько я его знаю, секретарь Ю делает все правильно. То есть совершенно...
Он служит своему повелителю, ну, если прям... Сильно грубо сказать.
Не только. Существует правило, и ему следует и молодой Ву тоже, что сыновняя почтительность, в широком смысле этого слова, она включает еще заботу о чести, о репутации твоего рода, твоей компании. То есть если высокопоставленный человек, и твой отец, например, твоя мать, действуют не по понятиям и могут подставить, в принципе, всех, ты не только можешь, ты должен. Со всем почтением дать отпор. Это идеал, он прописан в конфуцианских текстах. И наши герои этому следуют, как им это и положено. Другое дело, что есть идеал, а есть практика. Вот, Лен, насколько борзо с точки зрения практики корейского общества ведут себя молодой Ву и секретарь Ю?
Ну, я бы сказала, что они сделали это филигранно, особенно секретарь Ю, потому что он заступился, он сделал все правильно с точки зрения своей должности. И при этом он подобрал идеальную формулировку. То есть он, то, что он вмешался, это было нагло. Но то, как он вмешался, сгладило все углы. Он сказал: «Ой, извините, у нас расписание, у нее другая встреча. Ну, как бы мы вас очень уважаем, очень вас почитаем, но как бы очень нужно идти, извините». Это было филигранно. Я восхитилась тем, насколько он остался в нормах этики, насколько он остался в нормах вежливости. Он не сказал ничего грубого, он не вмешался именно, он не сказал: «Вы не правы, вы не имеете права так с ней общаться». Он остался в своей должности, но при этом смог ее защитить. Это было просто потрясающе.
А молодой...
Это был один из моментов, когда у меня в какой-то момент опять полезли глаза на лоб. Причем я смотрела дораму рядом с мужем, и... Это было так смешно, потому что я в какие-то моменты такая: так не должно быть. Это невозможно, это не по канону, нет. И он меня постоянно спрашивал: «Наташа, что такое?» Я ему говорю: вот он сказал так, как вообще никогда бы не смог бы сказать, мне кажется, в реальности никто. В дорамах такого не бывает. Таких отношений между начальником и подчиненным быть не может. Вот просто это то, что меня мега удивляло. И опять же, мне кажется, что дорама «Мой идеальный секретарь» она не столько про любовь, сколько про социальные отношения, в том числе и про рабочие. Я скажу честно, что я мега удивилась вообще такой сущности, как карьерное агентство, как компания по подбору персонала, потому что, ну, в целом в России такая сущность, она вообще отсутствует. Вот, Елена, подскажите, это, ну, скажем так, выдумка для сериала, для дорамы? Или это все-таки реально сущности, которые существуют в карьере компании по подбору персонала?
Я не могу отвечать на 100%, но мне кажется, это не выдумка. Мне кажется, это, скорее всего, существует, потому что для них все-таки карьера имеет огромное значение. И то, как они подходят к этому всему, для меня звучит очень реалистично, то есть найти человека с подходящим опытом, подходящим образованием, который подойдет именно в эту ячейку компании, звучит очень реалистично. И в целом там же очень сильная корпоративная культура, нужно найти именно того человека, вот то звено, которое подойдет. То есть они не так часто меняют работу, и они достаточно серьезно в это все вкладываются, и человек, который приходит, он стремится остаться в этой компании как можно дольше. Поэтому именно подбор персонала, найти именно того человека, который этой компании нужен, звучит как очень правдоподобная идея для меня.
А с точки зрения, опять же, работы компании по подбору персонала, мы видим, что сотрудники компании People's, это сотрудники компании Kang Joon, они, когда ищут сотрудников компании, они шерстят не только кандидата, но они еще и смотрят, что происходит в самой компании, куда они подбирают людей, готовы они взять эту компанию к себе там, ну, на обслуживание, да, условно говоря, или не готовы. Опять же, там, моей картине мира в Корее тебя взяли на постоянный договор, на постоянный контракт, и тебя вообще все равно, куда тебя взяли, зачем тебя взяли. Главное, что у тебя есть постоянный контракт. Радуйся этому. Здесь, опять же, немножко другую картину показывают. Это неужели к сотрудникам в Корее начали относиться нормально?
Я думаю, такая тенденция есть, да. То есть раньше было больше людей, которые воспринимали компанию как часть семьи, в которой они хотят продолжать развиваться, оставаться только в ней. Сейчас мышление стало чуть более гибкое. Люди рассматривают то, что они могут быть в нескольких разных компаниях, что это может быть не на всю жизнь контракт. Но да, меня тоже, честно говоря, удивило, когда начали, во-первых, подбирать совершенно неожиданных для меня людей иногда, и то, что они стремятся дать человеку более лучшие условия, то есть не пытаются оставить человека в той же компании просто потому, что он туда пришел, и он же там вот был столько-то времени, а как же так, вы можете подставить нашу компанию, они, наоборот, предоставляют что-то новое. Это, мне кажется, новая и свежая идея, что у людей может быть выбор, и они могут отталкиваться от того, куда они хотят пойти и где им предложат что-то лучшее, а не просто потому, что они изначально выбрали эту компанию, им дали контракт, все, они должны теперь всю жизнь быть благодарны за это.
И, кстати, про рабочее взаимодействие. Мне кажется, что, в общем, вся дорама, это, помимо всего прочего, это иллюстрация одного из конфуцианских тезисов, установок «Исправление имен». Конфуций еще говорил, что отец должен быть отцом, сын должен быть сыном. У каждого человека есть несколько социальных ролей, и ты в этой социальной роли должен быть идеален. Есть некое идеальное представление, есть некий идеальный образ отца, руководителя и так далее. И то, насколько ты с ним совпадаешь, будучи реальным человеком, настолько делает тебя добродетельным. И вот эта идея агентство по подбору персонала, она же тоже про это. То есть в обществе, а это и есть наш основной субъект, нужно, чтобы каждый был на своем месте. Важно, чтобы каждый приносил пользу. По-современному звучит то, что человек должен быть счастлив, и чем более счастливый человек, да, тем больше от него пользы. Это звучит. Но первично, наверное, то, что вот как-то вы должны друг к другу подойти. И компания директора К, она занимается этим, в общем-то, конфуцианским делом. Но интересно, что это касается не только того, чем она занимается, это касается и всей компании. Потому что в самом начале директор Кан все-таки не идеальный конфуцианский начальник. Ну, то есть она работа, какая выпивка, какие тусы, какая-то
приберда. Корпоративный ужин – это что такое?
Да, да, а вот это явно не по понятиям. И для исправления имен необходима была не только любовь, а необходим был человек как секретарь Ю, которого нам рекомендуют с самого начала, как человека, который умеет всех помирить, умеет всех расставить по своим местам, сделать это мягко, тактично, и даже зачастую он просто выходит и молчит, но он так красиво это делает, и он такой заюшка, и так всех располагает, что люди ему выбалтывают все просто, вот. И все делается так, как он хочет. Вот именно потому, что он такой человек. И общение с секретарем Ю, его такая вот очень мягкая, тактичная, направляющая рука, мягкая лапка, которую никто не замечает, она направляет и директора Кан в нужную сторону, потому что сравним ее в начале, вот какой она начальник была в начале, и сравним то, что ближе к концу получилось. То есть она начинает по-настоящему, она вот, кстати, это важный момент, она таки запоминает, наконец-то, имена своих сотрудников. Вот, она за них переживает, она за них беспокоится, она принимает решения в их интересах, просит у них прощения за то, что не смогла защитить, отдает, я так понимаю, ритуальный корейский поклон по этому поводу. И в целом она заботится о своих людях. И она их сразу, как только у нее появляется возможность, она их сразу привлекает. Изменение того, как она относится к сотрудникам, влечет изменение того, как они к ней относятся. Потому что поначалу они просто какие-то зашуганные кролики. Идет директор Кан, все, все умерли, ужас, ужас, ужас. А теперь видно, что они ее не только уважают, они, мне кажется, ее уважали всегда, понятно, она большой профессионал, здесь ничего не скажешь, но мне кажется, что у них возникают отношения любви и преданности. И, кстати, я прям так ими гордилась, когда они положили на стол этой главзлодейке заявление об увольнении. Я думала, гадина, обломись. Кстати, Лен, если говорить о реальной современной корейской корпоративной культуре, насколько реалистично, что сотрудники, которые так дорожат своей карьерой и компанией, могли бы сделать вот такой жест в поддержку своего руководителя?
Мне кажется, только как вот жест сопротивления, как показать, что они не согласны с политикой компании, что они не согласны на нее работать. Я думаю, что это вполне возможно, как форма бунта. Если бы она не так сильно, мне кажется, их раздражала, если бы они не знали всю эту вот историю и просто бы директор Кан ушла по каким-то своим причинам, то они, скорее всего, бы так не сделали. Но тут был... По-другому поступить было нельзя.
Кстати, Оксана, мне кажется, что Кан Джи Юн, она с самого старта добрый пирожочек. Просто на ней столько всего лежит, на ней вот такой груз ответственности, который она тем более сама на себя взвалила. Но это был ее осознанный выбор. Давайте будем честны. Она сама решила, что ей это все надо. Ее никто не заставлял. Это она решила, что у нее просто на вот этом фоне не было сил, ресурсов для того, чтобы еще нормально налаживать дружеские отношения с своими сотрудниками. А это всегда очень сложно. Завязывать человеческие отношения – это очень большой труд. Опять же, будем честны, на это нужно потратить эмоциональные силы, время нужно потратить, это нужно постараться. И вот когда появляется прекрасный мужчина, который снимает с нее большой блок там разных обязанностей, который позволяет ей расслабиться, вот в этот момент у нее появляется вот этот внутренний ресурс для того, чтобы построить отношения еще со своими сотрудниками. Мне кажется, в том числе он идеальный секретарь, потому что он на самом деле освобождает время и силы у своего начальника. Он справляется. Конечно, она меняется, потому что она в него влюблена, и вот у нее все чувства раскрываются. Но главное, что он хорошо выполняет свою задачу секретаря.
Идеально. Нехорошо. Идеально. Я попрошу.
Совершенно точно.
Там же есть прекрасный эпизод, когда секретарь Ю только входит в свои обязанности. Эпизод с кофе. Что кофе только в определенном месте, определенной температуры. Мне же это Шелдона напомнило из «Теории большого взрыва». Вот. И маму Леонардо, которая такая же, вот на 1 градус меньше, больше, и все. Как она выбрасывает этот стаканчик с кофе, потому что типа...
Чай, вот. Я попрошу чай.
Чай. Да. Вот. И как она это... Вот. То есть ей хорошо не ок. Ей надо, чтобы все было идеально, и прекрасный секретарь действительно с этим справляется. Вот про освобождение ресурса я согласна. То, что она хороший человек, мне кажется, это видно, я с этим даже не спорю, это в настройках по умолчанию. Это несомненно, это видно с самого начала. Трагическая история с предыдущей компанией тоже о многом говорит, ведь она явно себя грызет за то, что произошло. Кстати, опять же, Лен, насколько я понимаю, может же быть такое, что в Корее, в Японии это точно, а в Корее, что человек, глава компании, совершает самоубийство, когда такой репутационный ущерб. Возможно такое?
Да, конечно, да.
Но при этом, по факту, аферу крутила-то главзлодейка, которая потом, как главзлодейка в «Игре в пирамиду», взяла и переложила с больной головы на здоровую.
А вот мне, кстати, интересно, почему это прекрасная главзлодейка, дорогие слушатели, если что, главная злодейка – это генеральный директор конкурирующей компании Канджи Юн, которая называется
Career Way,
карьерный путь. Почему ее не отпустила? Ну, то есть у нее все нормально. Она генеральный директор компании. Вот что ей спокойно не работалось. Вот есть у нее конкурент на рынке, но конкуренты есть у всех. А вот у нее же, вот причем Кан Джи Юн не угрожает ей ничем, ни раскрытием каких-либо подробностей до того момента, как эта главная злодейка не решила еще раз зло творить. Вот почему ей не жилось спокойно?
Мне кажется, тут дело даже не в корейской культуре, мне кажется, тут дело именно в личностных отношениях, то, что она сама по себе человек не очень, скажем так, и когда она видела, что Кан относится, директор Кан относится к себе, к своей работе очень ответственно, и она поднималась из низов, то есть она поднималась из совсем низкого социального статуса, она поднималась, все завоевывая своим трудом и вкладывая очень много своих усилий, и ее уважали на работе, она поняла, что ее, видимо, это раздражает, то, что она обладает такими качествами. Возможно, она видела еще и угрозу в том, что все-таки она знает что-то, что может подвести ее, и ее авторитет, и ее статус. И вот она взялась за цель уничтожить ее, чтобы ее слово не имело никакого значения.
Ну, то есть это еще может быть и зависть?
Да.
Банальная человеческая зависть, которая может проявиться, в принципе, где угодно. И плюс, мне кажется, что она же не могла не чувствовать, что она виновата в смерти бывшего гендиректора. И, как обычно бывает с такими людьми, она это переложила на плечи другого человека, который всего лишь... Ну, вмешался в эту ситуацию, кстати, согласно конфуцианским нормам. И вот это, мне кажется, тоже важный момент, что директор Кан, при том, что идеальным директором она становится уже ближе к концу, когда у нее появляется ресурс, но, в общем, человеком с конфуцианскими убеждениями она была всегда. То есть ей важно защитить репутацию компании, защитить клиентов. Ей важно спасти своих сотрудников. И, кстати, когда председатель Ву делает ей предложение, от которого нельзя отказаться, директор Кан отказывается, потому что она ценит доверие своих клиентов, и для нее вот это вот общественное благо и репутация ее компании в стратегическом плане, она выше, чем приказ старшего, приказ, будем уж говорить, будем честны, приказ старшего по статусу. Вот, она действует по понятиям, но за это она страдает. Вот, мне кажется, это очень реалистично, к сожалению, что так. Ну, то есть она со всем почтением, она же председателю не хамит, но она достаточно прямо говорит, что... Но нет. А вот главзлодейка... Да, а главзлодейка, кстати, она готова на все. Вот. Прежде всего, даже не потому, вот, кстати, про то, что спросила Наташа, не потому даже, что она, у нее рациональное желание победить конкурента, а у нее иррациональная ненависть. Закопать во что бы то ни стало, вот просто чтобы закопать и чтобы вот так вот вбить в землю, чтобы человек вообще больше не поднялся. Она между тем,
но у нее это не получилось, и в этом прекрасная концовка этой дорамы. Оксана, последнее слово тебе, меньше минуты осталось.
Да, мы, к сожалению, вынуждены закончить, но, друзья, мы на этом не перестаем обсуждать эту прекрасную дораму. Смотрите завтра наше послесловие. Мы договорим о том, о чем не успели. Смотрите хорошие фильмы, смотрите корейские дорамы, они совершенно прекрасны во многих случаях. И оставайтесь с нами. С вами сегодня была я, Оксана Куропаткина, моя соведущая Наталья Лисовая и наш гость, кореист Елена Старостин. Всем до новых встреч, друзья. Всем пока.
Всем пока.